Домашний американский час завершит новый выпуск нашей новой рубрики «История чтения», в которой философ американского часа Борис Промонов делится своими впечатлениями и воспоминаниями о чтении важных для него и для всех книг. В первом выпуске речь шла об Оренбурге. На этот раз наша беседа посвящена чрезвычайно острой работе Томаса Манна «Записки постороннего». В отличие от других сочинений классика, которые очень хорошо известны отечественному читателю, эта книга только что впервые вышла на русском. Это произошло с чудовищным опозданием, ведь Манн писал свой опус во время еще Первой мировой войны. О том, как эта книга сочинялась, интересно написал в своих мемуарах сын писателя и сам незаурядный автор Клаус Манн. Этот документ в высшей степени своеобразный, да оригинальный своего рода длинный, мучительный монолог разрушенного войной поэта. С точки зрения литературной ценности – шедевр, с политической точки зрения – катастрофа. Ученик Гёте, Шопенгауэра и Ницше считал своим благороднейшим долгом защитить трагическое величие германской культуры от воинствующей гуманитарной позиции западной цивилизации. Все это стало ему аргументом в пользу пангерманской экспансии и неограниченной подводной войны. Вот об этой взрывоопасной книге мы сегодня и беседуем с Борисом Михайловичем Парамоновым.
Я опасаюсь, что выход этой книги по-русски не пойдет на пользу российским читателям и вообще исказит русский, так сказать, дискурс. В этой книге много соблазнов для все еще нестойких русских душ. Размышления политичного попытаются сделать оправданием нынешнего грубого консерватизма, хотя консерватизм самого Томаса Манна никак не назовешь грубым. Но эта столетняя уже давности книга может послужить дополнительным и, что ни говори, сильным аргументом в пользу нынешних разговоров о загнивании Запада и о русской святости, способной этому загниванию противостоять и в очередной раз спасти мир. Проханов, прочитав эту книгу, совсем заговорится. Дело в том, что войну 14-го года Томас Манн в этой книге растолковал как столкновение двух типов мировоззрения. Он увидел в ней столкновение культуры и цивилизации, художественной культуры и рационалистической цивилизации. Германия – колыбель романтической, музыкальной культуры, склад ее души – художественный, а романо-англосаксонский Запад представляет рационалистически упрощенную и уплощенную цивилизацию. А на последней глубине мировая война – это столкновение разума и жизни. Это инспирация у Томаса Манна от Ницше.
Защищая героический и трагический идеал, Ницше говорил, что никто не хочет быть счастлив, если это не англичане, которых в те времена часто звали народом лавочников.
Философски это обосновывается у Томаса Манна так. Жизнь всегда целостна, универсально конкретна, а разум разлагает эту целостность и предлагает взамен этому целостному художественному переживанию бытия абстрактные идеалы рационального знания, науки и политического устроения в форме гуманитарно-морализирующего демократического прогресса. Или еще одно противопоставление. Не только культура против цивилизации, художество против науки, но и музыка против литературы. Это противопоставление нужно очень заметить и держать в уме. Томас Манн в одном месте вспоминает рассказ Льва Толстого «Люцерн», ту его мысль, что наши моральные суждения – это линии, проводимые по воде. А на воде никакие линии не держатся, океан их поглощает.
Можно вспомнить Блока, сказавшего о гибели «Титаника». Есть еще океан.
Вот-вот, совершенно верно. Вообще, русских параллелей сколько угодно можно найти к размышлениям о политичном. Это и опасно, потому что соблазнительно, прельстительно, в старинном значении слова «прелесть», то есть соблазн. Это потому, что русский тип сознания и русские культурные достижения лежали больше всего в области художественного творчества. И Томас Манн часто в этой книге сетует на то недоразумение, что художественно-цельная Россия в этой войне оказалась на стороне рационалистической цивилизации Запада, тогда как ей самое место быть в союзе с Германией.
Между прочим, и Солженицын не раз это говорил, касаясь темы Первой мировой войны.
Да, но при этом в обеих мировых войнах России пришлось сталкиваться с Германией, а в союзе она была с Западом.
Борис Михайлович, тут нужно сказать главное. Томас Манн не считал Германию западной страной.
Да, и я был крайне удивлен, можно сказать, ошарашен, впервые найдя эту мысль в размышлениях о политичном. Если Германия не Запад, так что тогда Запад? И тут, конечно, был не прав Томас Манн, а не мы в своем простецком удивлении. Дело в том, что он, как сам позднее признал, проспал его слово «превращение старинной бюргерской музыкально ориентированной Германии в страну жесткой цивилизаторской выучки и организации». А враги Германии это очень заметили, в том числе и в России. Была такая статья молодого философа Владимира Эрна «От Канта к Крупу» или великолепная статья Сергея Булгакова «Человечность против человека Божия» или книга Розанова «Война 14-го года и русское возрождение». Культурно-музыкальная душа Германии в противовес грубой рациональной цивилизации Запада. Это была устаревшая к 14-му году мысль.
И все же Томас Манн, упоенный романтической версией антибуржуазной тевтонской цивилизации, удивляется, не перестает сетовать на то, что страна Толстого и Достоевского в одном ряду с западной цивилизацией против родственной в глубине Германии.
А вот как он пишет об этом сам, я цитирую. Только политик, то есть некто, доводящий до абсурда значимость политических систем управления, может понимать самодержавие и демократию как антитезы в человеческом смысле. Только тот, кто не знает, что истинная, то есть человечная демократия – это дело сердца, а не политики, братства, а не свободы и равенства. Разве русский – это не наиболее человечный из людей? Разве его литература не наиболее из всех гуманна? В своих сокровенных глубинах Россия всегда была демократической, сильнее христианско-коммунистической, то есть расположенной к братству страной. И Достоевский, кажется, думал, что патриархальное теократическое самодержавие представляет собой лучшую политическую систему для демократии, чем социальная и атеистическая республика. Для меня нет сомнений, что немецкая и русская человечность ближе друг к другу, чем Россия и Франция, и несравненно ближе, чем Германия к латинскому миру. Ибо ясно, что гуманность религиозной чеканки, основанная на христианской мягкости и покорности, на страдании и сочувствии, ближе к той гуманности, которая всегда стояла под знаком человечной космополитической бюргерской культуры, чем к той, которая основана на политических страстях. Конец цитаты. Но как сказать против таких формул? Вот эта формула наших совсем собьет с похвей. А ведь как понятно, в чем ошибка Томаса Манна? Он не критически прочитал дневник писателя Достоевского, не понял, что в нем он строил русский миф о добром мужике Марии и о христианских наклонностях русской психеи. А в дневнике писателя Достоевский говорит неправду, точнее, маскирует этим мифом открывшиеся ему в художественном творчестве духовные бездны. Но вот в революции 17-го года мужички за себя и постояли, как говорил сам Достоевский, когда судил трезво, а не опьянялся собственными мифами. Он же знал в глубине души, а не в идеологических маскировках, что русский человек может быть страшным.
А ведь в том же дневнике писателя Достоевский говорил, помните, о мужике, который стрелял в причастие?
Да, и вот тут истина у Достоевского. Он страшный и страшный открывает. Широк человек, я бы сузил. Вот он и сужал самого себя в дневнике писателя. Томас Манн неправильно прочел эту вещь. Но вот что еще интересно, и первостатейно интересно. Томас Манн не может пройти мимо того факта, что он сам писатель, то есть человек духа, а не оргийный певец стихий, не музыкант, подпадающий Дионису. И поэтому литература становится у Томаса Манна моделью демократической политики, ибо литература – это разум, это ирония и скепсис, она не знает окончательных решений. Так и литература не знает единой истины, она не встает ни на чью сторону. И в литературном произведении всегда прав тот человек, который в данную минуту говорит.
Литература полифонична, как объяснил Бахтин.
И не только у Достоевского. Томас Манн подкрепляет такое толкование литературы цитатой из Шопенгауэра. И вот он говорит, что как не может быть радикальной политики, так не может быть консервативного писательства. Вообще, что такое консерватизм? Это ни в коем случае не идеология, а эротическая ирония интеллекта. Вот такая формула у Томаса Манна. Эротический здесь значит приемлющий вне оценки.
Получается, что он в конечном итоге встает на сторону своего брата Генриха, которого критиковал в размышлениях о политичном под именем литератора от цивилизации. Это надолго поссорило братьев, но примирил их нацизм, от которого они оба бежали в Америку.
И ведь как значимо, что поздний Томас Манн, столкнувшийся с опытом фашизма, уже стал говорить, что политика должна быть непременной частью культуры. Но эта мысль имплицитно присутствует и в размышлениях Аполитичного. Томас Манн двоится, он все-таки не теряет иронии. То есть ему самому этот цикл мыслей в конце концов повредить не может. Но вот нынешним российским горячим головам очень даже может. Надежда на то, что это тонкая, утонченная книга окажется им не в подым.
А мне кажется, что сама история расправилась с аргументами Томаса Манна в этой опасной книге.
Конечно. Тут вот какой аргумент надо выдвинуть и не забывать. Почему Германия и Россия, обладавшие столь превосходящим стилем культуры над рационалистической цивилизацией, обе пали жертвами тоталитаризма, а Запад устоял и победил как фашизм, так и коммунизм, причем последний отнюдь не в войне. Я бы здесь вспомнил одну мысль Аверинцева, сказавшего, что судить о культурах нельзя вне оценки их конкурентных способностей. Кто побеждает конкурентов, тот и выше. А в 20 веке победил именно цивилизаторский, политический, прагматический Запад. Боюсь, вернее, надеюсь, что российские романтики в 21 веке не возьмут реванша.
Sickened by sun with rainstorms lashing him rotten, a looted wreath crowning his tangled hair. Every moment of his youth apart from its dream was forgotten. Gone the roof overhead, but the sky was always there. You who were flung out alike from heaven and from Hades, you murderers who've been so bitterly repaid. Why did you part from the mothers who nursed you as babies? It was peaceful, and you slept, and there you stayed. Still he explores and rakes the absent green oceans, though his mother has given him up for lost. Grinning and cursing with a few tears of contrition.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Воков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. И одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.